эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи, обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. С Новым годом тебя! Начинаем новый 5-й сезон. Это первый вводный эпизод железнодорожного цикла. Но прежде чем мы начнем, есть важное объявление. Ты много раз говорил мне, продолжай, не бросай этот подкаст, он мне нравится. Отлично. Теперь у тебя есть возможность материализовать эти чувства. Можно поддержать этот подкаст на платформе Patreon. Это специальный сервис для авторов и ценителей хорошего контента. Patreon позволяет авторам принимать регулярные пожертвования от фанов и тем самым превращать их в патронов. Стать патроном несложно. Это работает как любой сервис подписки. Регистрируешься в сервисе, привязываешь карточку, выбираешь один из моих тарифов и 1 числа раз в месяц списывается выбранная тобой сумма. Готово! Ты не просто слушатель, а соучастник, патрон этого подкаста. Надеюсь, что подробнее объяснять не нужно, ты все это уже знаешь и поддерживаешь кого-то из своих любимых авторов. patreon.com/indigoandpermafrost в одно слово. Ну, ссылка в шоу-ноутс. Да, я не рассматриваю эти отношения как куплю-продажу, поэтому каких-то специальных выпусков только для патронов не планирую. Потому что, ну, не у каждого есть возможность тратить деньги. Пусть и 200 рублей в месяц. У кого нет, те поддерживают как-то иначе. Оценками, ссылками, комментами. Этот подкаст и далее будет доступен всем без дополнительных условий. Я хочу про все это тебе рассказывать и буду тратить на это свое время. Ну а те, у кого возможность есть, смогут сказать спасибо и таким способом. Давай-давай, патронируй, заряжай, Indigo and Permafrost. Мне нравится путешествовать. Весь прошлый год я никуда не ездил. И в этом, скорее всего, будет так же. Это грустно. Возвращаясь мыслями к прошлым своим путешествиям, я и пришел к идее этого нового цикла. Когда ты летишь в путешествие на самолете, это значит, что тебе нужно потерпеть. Ну вот просто перетерпеть какое-то время, пока твои колени где-то там в районе твоих ушей, выдохнуть потом, что уф, прилетел, и можно начинать путешествие. Когда ты путешествуешь на автомобиле, это полная свобода. Но в тот период, который мне больше всего нравится, от середины 19 века до середины века 20, основными средствами для путешествий были, конечно, железные дороги и пароходы. И в этом случае и на железной дороге, и на пароходе ты, когда едешь, ты там живешь. Это часть путешествия, а не прелюдия к нему. Не бывает аэропортов в стиле ар-нуво, а железнодорожные вокзалы, пожалуйста. И на перроне всегда такие особенные звуки, запахи, настроение. Все сильно отличается от аэропорта, и это то самое предвкушение открытия нового. В общем, в железной дороге для меня много романтики. Поезд – это такое путешествие, когда ты не заперт в 14 днях отпуска. Ну, конечно, я не про поезд Адлер-Воркута в августе или Москва-Караганда в любое время года. Нет-нет, представь лучше Восточный экспресс. Ну, или, ладно, реалистично. Санкт-Петербург-Хельсинки. Поезд называется «Аллегро». Говорят, очень хорош. Итак, при чем тут все эти поезда? Да мне давно понравилась одна куртка. Да-да, снова куртка. Ну погоди, не смейся. Это джинсовая куртка. И не какого-то конкретного производителя, а некий тип, фасон. Поэтому в рассказе будут разные бренды. И американские, и японские. И такую куртку вполне можно купить сейчас. И стоит она не как билет на Восточный экспресс. И выглядит вполне современно. но совершенно не так, как всем привычные джинсовые куртки первого, второго, третьего типа. Это скорее будет блейзер по функционалу. Более того, если у тебя высокий рост, то обычная джинсовая куртка, ну вот типа трекер, она будет выглядеть хорошо, только если надеть соответствующие тому периоду брюки. Ну, неважно, джинсы, чиносы, карго, какие-то еще. Главное, что с высокой посадкой. Вариант современных низкосидящих джинсов в комплекте с короткой джинсовой курткой, особенно при длинных ногах, выглядит, прямо говоря, стрёмно. Да, можно взять куртку в большем размере, подвернуть рукава, но тогда и силуэт тракера тоже становится неправильный. В общем, вместо этих мучений можно взять чоркоут. И именно в варианте, наиболее общим названием которого является железнодорожная куртка. Разные производители, естественно, называли эту куртку по-своему. И это не только различия в названиях, но и множество вариаций фасона. И, кстати, это не обязательно деним, может быть и канвас, но есть несколько ключевых элементов, определяющих куртку как железнодорожную. Я бы сказал, что это чоркоут, ну то бишь рабочая куртка, но с богатыми и интересными деталями. Потому что железнодорожники всегда были отдельным типом рабочих. И железнодорожный инженер – это тоже особый тип, и он тоже носил такую куртку. Ну, давай два слова про железную дорогу и железнодорожников Америки. В 1820-40-х годах американцы внимательно следили за развитием железных дорог в Великобритании, ну, где это все, собственно, начиналось. Для Америки основную конкуренцию этим железным дорогам составляли каналы и пароходы, частные, конечно, пароходы, курсировавшие по обширной речной системе страны. Ну вот тот самый, знаешь, Миссисипи, и по ней плывет пароход с колесом. Но в 1829 году штат Массачусетс, наш любимый и передовой, подготовил тщательно продуманный план, и железнодорожное строительство началось. При этом государственная поддержка она сыграла решающую роль в строительстве почти всех железных дорог в стране. Особенно через привлечение офицеров инженерного корпуса армии США. Другой такой концентрации специалистов в области строительства просто не было. И вот эти офицеры инженерных войск обследовали и выбирали маршруты, планировали, проектировали и строили полосы отвода, пути, сооружения, а также внедряли армейскую систему отчетности для железнодорожных компаний. Такие очень показательные цифры. Значит, с 1802 по 1866 год всего было выпущено 1058 человек из военной академии, которая вот в Вест-Пойнте. И вот более чем каждый десятый из этой тысячи выпускников стал президентом, главным инженером, казначеем или генеральным менеджером в железнодорожной компании. Первые железнодорожные линии начали работать в 1830-м, там, 31-м и 32-м годах. А к 850-му уже было больше 14 тысяч километров дорог, которые преимущественно соединяли вот эти речные системы, ну и еще крупные города между собой. А в 1860-м возникла идея создания трансконтинентальной железной дороги, да, которая связала бы восточное и западное побережье. Ну и вот про все эти соревнования двух компаний Union Pacific и Central Pacific, их строительство навстречу друг другу, гонка кто сделает раньше, куча фильмов про это. Там очень много интересных историй, и что-то из них я, наверное, по ходу дела расскажу. Соединились они в 1869-м, забили тот самый золотой костыль. Да, и строили, между прочим, посреди гражданской войны, чтобы соединить этих северян, то бишь союз, да, Union, западную часть союза и восточную. Сначала была тьма мелких линий, но уже к 1890 году все это консолидировалось примерно в 20 крупных компаний. В том числе через банкротство. И вот мощнейший экономический кризис конца 19 века, так называемая паника 1893 года, он был связан во многом с банкротством вот множества мелких железных дорог. Кстати, про вот этот биржевой крах 1893 года и вообще про период позолоченного века я рассказывал в третьем эпизоде третьего сезона. Как обычно, ссылка в шоу-ноутс. А к 1880-му железные дороги стали крупнейшим работодателем в стране. Ну, если не считать сельского хозяйства, конечно. Поэтому совсем не удивительно, что рабочая куртка – это прежде всего именно железнодорожная куртка. Именно железные дороги стали первыми крупными компаниями, именно в них развивался такой классический американский корпоративный менеджмент. Ну и можно сказать, что к 1910 году полную систему железных дорог страны построили. А в 17-м, в связи с Первой мировой войной, все железные дороги были национализированы и пребывали в этом качестве до 1920 года. В это время прошла сильная их стандартизация, в том числе по оборудованию, по практикам управления. Думаю, что и по спецодежде стало тоже как-то унифицирование. Но в это время систему железных дорог начал подъедать автотранспорт, так как бурно рос автопарк, начали развиваться автодороги и система вот этих интерстейт-магистралей междуштатных. Кстати, первыми автомобили съели именно пассажирские железнодорожные перевозки, а не грузовые. Потом еще и самолеты добавились. А вот в условиях вечной мерзлоты, прикинь, такие автодороги и столько машин, что люди перестали ездить на поездах. Ох, здесь и 100 лет спустя такое трудно даже представить. В общем, если говорить про расцвет железнодорожников в США, то это 50 лет с 1880 по 1930, ну, условно, до начала Великой депрессии. И что же за рабочую одежду они носили? Ну, в общем, такая исходная базовая информация про рабочую куртку Churcoat и про конкретно Loco Jacket есть в 10-м эпизоде первого сезона. Ссылка ты знаешь где. Ну, что такое в двух словах Churcoat? Это такая плотная, крепкая ткань, саржа какая-то, деним или канвас, два больших накладных кармана на груди и два еще больших на бедрах, 5 пуговиц, острый воротник, но без лацканов, такой прям под горло застегивается. Начиналось все в конце 19 века во Франции, называлось это Blue de Travail, синего цвета, покрашенное вайдой, а не индиго, с одним нагрудным карманом. Ну, в общем, про вот эту Blue de Travail и прочие подробности в том самом 10-м эпизоде первого сезона. А какие детали именно у железнодорожной Churcoat? Во-первых, манжеты. Манжеты – это песня. Три пуговицы треугольником, чтобы ты мог плотнее застегнуть и менее плотно, но в любом случае на 2 пуговицы. А не надо, расстегнул и закатал рукава. В рукавах вообще специальные клинья, чтобы тоже облегчить движение. Карманы, специальные карманы, во-первых, они большие в рабочей куртке для того, чтобы туда засовывать инструменты, в общем, все, что тебе понадобится. Но в железнодорожной куртке 2 специальных кармана для ручки и для часов. И 3-й специальный карман для такой тетрадочки, для блокнотика с расписанием. Собственно, и ручка, и часы тебе тоже нужны именно для этого, чтобы контролировать скорость движения и двигаться точно по расписанию. На горле может быть синч, вот этот хлястик, чтобы плотно застегивать. воротник должен очень плотно застегиваться, иначе тебе за шиворот насыпется пепел. Это ж паровоз. Длина этой куртки ниже пояса, на ней тройные упроченные швы, ну и сама ткань тоже очень прочная. Кто придумал этот фасон? А вот и неизвестно. И фактически вот этот сезон, который я сейчас начинаю, это и будет некое расследование в прямом эфире. Откуда оно взялось? Что тут есть ценного? Что стоило бы приобрести? Что известно на старте? Три имени, три компании. Первая, конечно, Ли и его Loco Jacket или Coverall Jacket. Оно уже лот 91J. J в смысле Jacket. Штука, сделанная из джелт денима. Это джелт деним, специальное такое изобретение Ли. Деним на том же весе в унциях, являющийся более плотным. Это самая Ли 91 появилась то ли в 1921, то ли в 1925. И якобы дизайн ее был такой же, как в верхней части полного комбинезона Ли. Хита 1913 года, вот этот Ли Юнион Олл. Впрочем, про него тоже писали, что его составили, просто пришив вот этот Биб Оверолл к куртке. Что это была за куртка, непонятно. Второе имя – это Кархарт. Столб американской рабочей одежды, компания из Детройта, основанная в 1889 году. Когда Хэмилтон Кархарт основал свою компанию, это было всего 4 швейные машинки и 5 рабочих. Вот он начал производить эти самые комбезы, оверолы, потом почти банкротство и подробные разговоры с железнодорожниками, что им нужно, как сделать комбинезон и куртку специально для них. Вот. Но официально даты рождения вот этой самой кархартовской куртки, которая прям вот the coat, 1917 год. Хорошо, не 21, не 25, 17, но тоже как-то поздновато. Помнишь эти даты истории железнодорожной? То есть и Ли, и Кархарт, все это на пике и излете вот эпохи могущества железных дорог. А кто ж был раньше? Кто закладывал основу? Ну, в 1880-х-90-х годах просто особо некому было. Только начинается массовое производство готовой одежды. Тогда ж и Левай Строс только набирал мощу у себя на западном побережье. А Ли, как производитель рабочей одежды, была вообще только основана в 1889-м. Вот, то, что потом станет Ранглером, то есть Bluebell, еще не создана даже в качестве Hudson Overall Company, потому что и сам Hudson в 1897-м только устроился на работу, на фабрику, пришивать пуговицы к этим комбезам. В общем, по состоянию моих знаний на сегодня, я полагаю, что в этот период железнодорожников обеспечивали рабочей одеждой множество разных компаний, и в их совместном творчестве и формировался тот образец идеальной железнодорожной куртки, который мы видим позже. Но хоть кто-то крупный же должен бы уже появиться на радарах. И тут всплывает бренд Headlight Overall. Headlight как фара. Это та самая фара, которая на паровозе, а не на какой-то там машине. И это бренд фирмы Larned, Carter & Company, тоже детройтской компании, как и Carhartt. Основал бизнес в 1890-м, а в 1897-м стал сотрудничать с этим Картером, и вот вместе они начали производить спецодежду под названием Larned, Carter & Company. И я нашел в 1906 году их рекламу, которая идет прям вовсю, и судя по тому, что там написано, она явно была и раньше, и компания была уже к этому 1906 году, ну, хорошо известна именно как производитель комбезов и курток для железнодорожников. В общем, надо разбираться. В следующих эпизодах я расскажу подробнее про удивительный репро-бизнес-компании Toyo Enterprise, потому что именно она сейчас возобновила этот самый бренд Headlight. Ну, расскажу и про саму Larned Carter & Company, да и про Ли придется тоже кое-что уточнять. Вообще, как это все устроено, удивительно. Смотри, Ли сейчас выпускает эту куртку Loco Jacket в двух вариантах. В варианте, что называется массовым, ну, такое себе, и в варианте репро. Полная реплика того старого лот 91. Делает это подразделение Lee Japan в своей линейке Lee Archives, то есть архивы Lee, где как раз вот у них эти репро-модели. И представляешь, аккаунт в Инстаграме вот этой Lee Japan именно прямо вот посреди моей подготовки эпизода публикует новинку Lee Loco Jacket, ну, в версии 40-х годов, 1940-х. То есть предыдущая версия, вот она, 50-х годов, продвигалась аж в октябре 2019 года. И до января 22-го ничего, ни слова. И тут вот я заинтересовался, удивительное совпадение, конечно. В общем, обо всем этом и пойдет разговор в 5-м сезоне. Надеюсь, это получится интересно. А сегодня напоследок хочу пару слов сказать про сам подкаст. Формально получается ему уже 2 года. Но почти полгода после первой годовщины я не выпускал новые эпизоды. И вообще не был уверен, что оно стоит усилий. Но с мая 21-го я выходил уже регулярно, каждые 2 недели, и надеюсь дальше продолжать в том же духе. Это уже 42 полноценных эпизода подкаста, цифра, которая меня и самого немного удивляет. Вместе с трейлерами это уже более 20 часов чистого времени и чистого удовольствия для меня и, надеюсь, для тебя тоже. Спасибо тебе за то время, которое мы провели вместе. Нас по-прежнему немного, но мы в тельняшках. В смысле, в джинсах из Selvedge Denim. Кстати, качественный деним составляет примерно 1% от всего производимого в мире денима. Думаю, что в русскоговорящих людях это соотношение может быть и того меньше. Судя по всему, примерно таким же должно быть и соотношение аудитории этого подкаста и всех остальных подкастов. Но даже до 0,5% еще есть куда расти, так что приводи всех хороших людей. Объясняем, что есть вещи, которые со временем становятся только лучше. Как и этот подкаст, так ведь? Скажи мне, что ты думаешь про все это по электронной почте indigo&permafrost@gmail.com. С тем же именем в Instagram, Telegram, можно написать там или оставить комментарий в кастбоксе или в Ютубе. В Инстаграме ты найдешь иллюстрации, а в шоу-ноутс ссылки. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно. Расскажи друзьям, подписывайся на удобной тебе подкаст-платформе, в кастбоксе, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах, да хоть на Ютубе. Там такой же подкаст без видео, только иногда с паузами из-за авторских прав на музыку или фильмы, которые я изредка цитирую. Но если тебе удобнее там, ну кто ж возразит. А если тебе очень хочется, чтобы этот подкаст выходил и дальше, то поддержать его можно не только добрым словом, но и вполне материально на платформе Patreon по адресу patreon.com/indigoandpermafrost в одно слово. И отдельное спасибо тем, кто уже делает это. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории, вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.